Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о протестных настроениях в российском обществе. Какова их динамика? Что стоит за этими настроениями? В какой степени можно говорить о нарастании политического недовольства? Что больше всего мешает развитию протестных движений в стране? В передаче участвуют доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ Фонда «Общественное мнение», социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав, и политолог Алексей Симоянов, сотрудник Института глобализации и социальных движений. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я свой небольшой опрос, как всегда, перед программой провела на нашем форуме в интернете, спросила людей, готовы ли они участвовать в митингах и демонстрациях. Пишет Александр из Санкт-Петербурга. Да, если предлагается что-то дельное, реальное человеком или группой людей, вызывающих доверие. И нет, если просто долой. Андрей из Москвы. Достали провокационные опросы и вопросы? Нет. Пусть революции Бананова устраивают. Знаем, чем это оканчивается. Владимир. Готов на баррикады под красным флагом за всех униженных и обездоленных, за права рабочих и крестьян. Синтез смысл из России. А я не готов, не только готов участвовать в митингах и демонстрациях, но и готов даже взять в руки карабин, если будет очевидная угроза реванша либералов, демократов, тех самых, которые дорвались однажды в России, к власти в России в 90-е годы и устроили шоковую терапию. Себе госсобственность, а народу шок, не дай бог, снова такое. Патриот пишет, всему свое время. Сейчас надо вооружаться знаниями, чтобы не попасть либералам на удочку и глупости с карабином не наворочить. В свободное время надо Ленина читать. Альбер Комп. Нет, ходить на митинги и демонстрации смешно как-то получается. Там в результате действия стадного инстинкта теряется человеческий облик. Глупости все это. Северянин пишет. После того, как ввели запрет на митинги и убили Старовойтова и Ющенкова, тут-то и началось. Сортиры, Беслан, Нордост, Абхазия, Осетия, метро, Домодедово, еще метро. Нет, лучше уж демонстрации и митинги. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. С точки зрения гражданского голоса и вообще за Россию готов. С другой стороны, Единая Россия катится вниз, перспективы плохие, могут провокации устроить избиение. В нашей стране говорить правду опасно. Это доказано на примере Бекетова, Фетисова, Кашина. Так и не раскрыто убийство Истемировой и Политковской. И, на мой взгляд, раскрывать их никто не собирается. Вот такие мнения. Ларис, прокомментируйте.
Замечательные высказывания, очень жизненные, абсолютно разные. И я бы сюда добавила бы такое наблюдение, что высказывания очень сильно различаются в различных регионах. То есть региональная специфика тоже есть. Москва, малые города, Урал, Сибирь, юг России. Очень разные высказывания, очень разная готовность людей выйти на акции протеста. Я хотела бы буквально несколько слов, чтобы определиться с понятиями, если так можно. Вот социологи, естественно, постоянно замеряют недовольство людей и готовность выйти на акции протеста, а также они провокационно спрашивают, а если в следующее воскресенье пройдут акции протеста, вы выйдете или нет? И вот это два разных вопроса, два разных ответа. Долгое время вот недовольство людей и наблюдение за недовольством других людей было достаточно стабильно. И социологи обратили внимание, что в прошлой этой зимой резко выросло недовольство людей и замечания людей относительно недовольства вокруг себя. Буквально где-то на 10-11% с декабря по февраль мы зафиксировали такой резкий скачок. Возможно, подогретый событиями в Египте и в других странах, вот в этой зоне, возможно, подогретые ростом цен, ЖКХ и какими-то социальными проблемами. Это естественно. И сейчас примерно каждый третий от 35 до 45% замечает недовольство, чувствует недовольство и говорит так или иначе, что готов бы выйти на какие-то акции протеста. Хочу обратить внимание, не обязательно политического толка, просто акции протеста. Это не значит обязательно карабин и на баррикады, просто какие-то акции протеста. Однако, когда мы спрашиваем, а если завтра, в ближайшее воскресенье, будет акция протеста, вы пойдете или нет, таковых 20 примерно процентов. И этот показатель стабильно существует последние там, 3-4 года. То есть, обращаю внимание, вижу, испытываю чувство какого-то недовольства каждый третий, но реально те, кто заявляет, это каждый пятый. Хочу обратить внимание, что если действительно дойдет до какой-то точки кипения, выйдут, ну, наверное, процентов 5. А на самом деле достаточно вывести, наверное, 5000 человек в Москву, по Москве, чтобы произошел какой-то социальный взрыв. То есть социология – это, конечно, шаманство, это магические цифры, нужно очень аккуратно с ними работать и аккуратно их интерпретировать.
Ну, 5% – это тоже немало, учитывая население российское.
Конечно.
Алексей, вы наблюдаете рост протестных настроений в последнее время? И если да, то чем вы объясняете?
Да, конечно, наблюдаю. Это очень видно, участвуя на выборах, проводя какие-то политические акции. Мне самому приходилось организовывать некоторые социальные акции протеста, когда к людям идешь с конкретными лозунгами, с конкретными предложениями, с вопросом, допустим, росте цен, росте безработицы, люди готовы тебя слушать, люди готовы тебя поддерживать, они готовы выходить на массовые акции протеста. Это же, к сожалению, проблема наших политиков, потому что очень мало кто этим занимается. В основном пытаются вывести людей на акции протеста, используя абстрактные лозунги социализма, демократии, гражданских прав или чего-то в этом роде. Люди хотят конкретики. Что касается...
Чем объясняете рост?
Ну, здесь, опять же, та же самая, то, о чем я сейчас только что говорил, это рост цен, это рост безработицы, это падение уровня жизни, это увеличение уровня бедности. И на фоне этого это увеличение социального расслоения. Недавно вышел список Forbes, где опять 104, если не ошибаюсь, миллиардера в России, а уровень жизни за это время снизился на 11%. И это коррупция, конечно. Люди живут хуже и видят, что другая часть населения с их точки зрения несправедливо живет лучше.
И, Петр Вячеславович, в той сфере, которой занимаетесь вы, то есть в сфере трудовых протестов, что происходит?
Не буду оригинален, здесь тоже происходит увеличение числа протестов.
Как это выглядит в цифрах, да?
А это выглядит так. Если, скажем, в кризисном 2009 году мы зафиксировали за первый квартал года 43 акции протеста, это было время сокращений, невыплат зарплат, мы помним, да, всего 2 года назад было. В этом, вроде бы, благополучном году мы уже зафиксировали 53 акции протеста. А счет здесь вот по этим акциям, он идет действительно такой штучный. То есть здесь нужно понимать, что трудовой протест – это нечто очень долго зревшее, вызревшее, то есть заставившее людей, которые перешагнули через страх, значит, связанный с начальством, то есть это крик отчаяния, да, и поэтому вот мы считаем такие вещи поштучно. И, конечно, это для нас, в общем, оказался неожиданный рост, потому что прошлый год, вроде бы после кризиса в 2010 году, немножечко начало снижаться число протестов, а в этом году вот мы получаем такой скачок.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав, Алексей Симоянов, сотрудник Института глобализации социальных движений, и Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ, фонда «Общественное мнение». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Лариса, а это политический протест, вот тот, о котором вы говорите, или какой-то другой? Вообще, чем недовольны люди?
Люди, наши респонденты отвечают, что прежде всего они недовольны, и тут мы повторяемся, ростом цен, тарифов ЖКХ, растущей безработицей и отсутствием каких-либо гарантий экономических. Протестные политические настроения, по идее, так или иначе, могут быть здесь зашиты, потому что когда ты недоволен ростом цен, ты, естественно, ищешь виноватых, и виноватые явно не какие-то небесные силы, а реальные какие-то фигуры. Но пока люди не артикулируют, они не произносят, они не называют какие-либо политические причины. И тут очень важный момент, потому что, когда я говорю о протестных настроениях, очень часто подхватывают СМИ и говорят о том, что это протесты политические и именно против режима. На самом деле у людей очень тесно переплетаются эти вещи, но чаще всего они недовольны против региональных властей. И когда я провожу исследования в регионах, мы спрашиваем про проблемы, потом говорим, а кто ответственный за эти проблемы? Как правило, все-таки называют местные власти. Это глав муниципальных образований, мэра города, потом уже губернатора, а тандем и законодательные органы власти, они идут чуть дальше. Но, естественно, есть группа людей, естественно, есть социальная группа и среди молодежи, среди продвинутых слоев населения она растет. Это либерально настроенная группа, которая имеет четко выраженный политический протест, но в наших опросах она как-то мало представлена, все-таки это такая узкая, но активно продвинутая и говорливая достаточно группа.
Алексей, по вашим наблюдениям, насколько выражен именно политический протест на данный момент в стране?
Мне кажется, что все-таки крайне слабо. И приведу только пример. У меня был опыт, я работал на исследовании выборов и задал людям вопрос на выходе из избирательных участков, за кого проголосовали, ну и так далее. И вот такая стандартная картина. Да, экзит-пол. Мне навстречу идет бабушка. Я спрашиваю у нее, какой у вас уровень жизни? Она говорит, 2000 рублей, не хватает даже на хлеб. Ты уж там, внучек, помоги там, как-то начальство скажи выше. Я, следующий вопрос мой. За кого вы голосовали? Ответ четкий. За Путина, за Единую Россию, номер 10 в избирательном списке. Вот стандартная картина. Есть объективная бедность, и люди эту бедность чувствуют и недовольны ей, но при этом идут и голосуют за партию власти, за действующую политическую элиту. И вот нет этой связи между своим текущим положением, очень низким, и какой-то вот протестом по отношению к политическим элитам. Я позволю себе дополнить. Вот вы говорили о том, что есть протест против местных региональных элит. Настоящему, вот, если честно, я даже его не чувствую. Потому что когда говоришь, допустим, на локальном уровне, какие есть проблемы в районе, ну, допустим, возьмем районный уровень, то их называют. Но когда спрашиваешь, а вот виновен ли, допустим, там, глава управы, глава муниципалитета? Нет, глава управы хороший, он организовал нам праздник, он вообще очень милый человек.
Ну, еще и страшно, между прочим, в регионе. Люди, кстати, боятся. Приезжает какой-то московский специалист, спрашивает, а может быть, завтра он списочек предоставит.
Приходится уточнить то, что данные никогда не пойдут.
Вот интересно, почему нет этой связи, да, между недовольством своей жизнью и недовольством властью? Петр Вячеславович, у вас есть ответ на это? Вопрос.
В общем, я здесь с коллегами поспорил. Дело в том, что логика образования политических требований, она примерно такова. Люди начинают действительно с очень простых, очень локальных требований, но когда в зависимости там, от остроты проблемы, если они не находят каких-то решений, которые хотя бы частично их удовлетворяли, они начинают радикализироваться. И от мне неоднократно доводилось видеть, как в ходе обычных забастовок, которые начинались как там, протест против своего начальника цеха, через неделю другую появлялись лозунги протестные самого высокого политического уровня. Это происходит очень быстро, и нужно еще понимать, что вот логика протеста, она такая нелинейная. Вот социологи традиционно отслеживают обычный такой нормальный фон, да? Но протест формируется, когда вот там созрели условия, когда вот какая-то точка такая критическая перешла, а дальше начинают события развиваться по экспоненте. Вчера еще никто ничего даже не мог предположить, а сегодня даже милиция боится подойти к тем, кто перекрыл дорогу. И ничего с этим сделать уже невозможно. То есть вот когда упускается вот эта точка критическое, там события, и они радикализируются, и действия радикальные, и лозунги возникают радикальные, и это всегда нужно иметь в виду, что чем больше вот этот, чем выше вот этот уровень, тем больше вероятности, что события начнут, приобретут такой взрывоопасный характер.
Ларис, а причины основные недовольства какие люди называют сами?
Ну, я вот уже называла то есть это, на открытый вопрос, собственно, а чем вы недовольны? Они говорят, денег нет, опять квиточки принесли ЖКХ, это вообще во всех регионах, как квиточки приносят, так у нас падают рейтинги губернаторов, это моментально, и безработица, вот, кстати, очень важный момент, что все больше говорят про безработицу в регионах, в малых городах, потому что нет рабочих мест, и об этом говорят молодые люди. И я абсолютно согласна, что социологи действительно меряют только фон, и это очень важно мерить, и мы не в состоянии спрогнозировать, что будет через месяц, через два. И это показала Манежка, когда ни один наш замер не показывал, что молодежь выйдет. А она вышла очень быстро, и как раз это были прекрасно сработали технологии, показали эти технологии, что, в общем-то, собрать молодежь очень легко в конкретном месте, в конкретное время, и показать, кто виноват, и показать, как, что нужно делать. Социология, конечно, не способна это показать ситуативно, спонтанно, нарастание. Но важно, конечно, мерить, чтобы знать, какая температура.
Алексей, вы что думаете о тех формах протеста, которые видела Россия в декабре 2010 года на Манежной площади?
Ну, для меня они не были каким-то таким уж большим открытием. Дело в том, что мой коллега как раз к тому моменту проводил очень интересное исследование касательно уровня протеста в молодежной среде. Он показал то, что до 30% молодежи так или иначе стоят в различного рода организациях, объединениях и так далее. Не только политические объединения, это может быть фанатские организации, может быть какие-то организации на уровне субкультуры. Конечно, они атомизированы, они очень маленькие, но в целом вот этот миф о том, что молодежь пассивна, это миф. Молодежь, в принципе,
тут
активна.
Я согласна, да.
И она готова активно выступать. И, ну, касательно Манежки, тут можно сказать то, что какая политическая ситуация в целом стране, такой и уровень протеста. Такие формы протеста. В Германии мы видим, что это демонстрации с оркестрами и так далее. Там где-нибудь в Египте это площадь Тахрир и так далее, со всеми вытекающими. Вот у нас, к сожалению, ситуация такая, что протест приобрел именно такую форму. То, что его в какой-то мере возглавили националисты, вот в каком-то мере принесли у него свои лозунги, и это все вылилось в то, что мы и так прекрасно знаем.
Петр Вячеславович, а каковы основные причины трудовых протестов?
75% всех трудовых протестов приходится на причины, связанные с зарплатой. Более половины – это просто невыплаты, тупо так. В 52% случаев протесты возникают из-за того, что на несколько месяцев, не на несколько дней, не на несколько недель, а на несколько месяцев задержали зарплату. То есть это грубейшие, вопиющие нарушения вообще закона, установившихся норм, которые приводят. Очень тесно коррелируют вот, трудовые протесты со статистикой занятости. То есть они с небольшим таким опаздывающим лагом, они очень, они четко реагируют. Как начинается безработица увеличиваться, так следом через месяц начинает ползти вверх уровень протестности трудовой.
А еще какие причины?
А больше нет. Понимаете, вот проблема-то еще в чем? Вот мы видим две критические проблемы: зарплата и занятость. Вот это то, что ставит человека на грань существование, да? То есть, когда человек теряет зарплату, когда человек теряет работу, рушится весь его мир. Он не может жить нормально. Все остальное, там режимы труда, условия труда, это все считается незначимыми поводами, потому что ну, это их не ставит. Поэтому мы говорим, что трудовые протесты – это не просто выражение недовольства, это крик отчаяния.
С пейджера. Люди недовольны тем, что кризис не кризис, а бюрократическая буржуазия продолжает разворовывать наши деньги. Просвет никакого не видно. С народа пытаются слупить любую лишнюю копейку, а буржуев подкармливают за счет страны, пишет Александр. Лариса, что вы думаете об этом высказывании?
В общем-то, мы здесь видим как раз яркое проявление уже как бы протестов следующего этапа, когда люди говорят не только о росте цен и нарушениях трудовых прав, а о том, что есть какие-то политические причины, в том числе коррупция, в том числе какие-то неполадки в политической системе. И, в общем-то, если мы будем постепенно мониторить такую вот экономически активную продвинутую часть населения, мы заметим, что она все чаще мечтает участвовать в жизни страны, участвовать в принятии каких-либо решений. И вот этот момент, он постепенно-постепенно начинает нарастать. Люди хотят, чтобы к ним прислушивались, чтобы на их мнение обращали внимание, они хотят тоже участвовать в каких-то принятии политических решений. Но пока еще мы не достигли какой-то критической точки, но власти надо об этом помнить.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое фокус-группа, рассказывает Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований Левада-центра.
Фокус-группа – один из самых распространенных видов качественных исследований, исследований, при которых объектом является небольшое собрание людей, как правило, их 8 человек, которые набраны по признаку, что они относятся к интересующей нас группе молодежи или потребителей данного продукта или сторонников такой-то мысли или политического направления. С этими людьми разговаривают на протяжении приблизительно 2 часов. Разговор фокусируется возле тех тем, которые важны для данного исследования, поэтому это называется фокус-группой. И важно, чтобы за этим столом, где происходит это общение, установилась такая обстановка, и она устанавливается, как правило, обстановка очень большого доверия людей друг к другу, и тогда возможно проникновение за индивидуальные мнения этих 8, в общем-то, случайно попавших в эту ситуацию людей, к тому, что характерно не только для этих 8, но и вообще для людей именно из этой категории. Мы узнаем тогда мнение молодежи в целом, или там москвичей, или жителей Буэнос-Айреса, неважно. Фокус-группа – очень эффективный способ. За эти 2 часа иногда от 8 человек узнаешь то, что дается в ином случае опросами 1000 людей и требует труда очень многих для получения, по сути дела, той же информации.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады. Сегодня в 16:00 в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации». Можно ли выучить на писателя? Что преподавать, культуру или творчество? Как соотносятся образованность и талант? Об этом размышляют преподаватели и студенты Литературного института имени Горького, поэтесса Олеся Николаева, прозаик Александр Ольшанский, сегодняшний студент-прозаик Андрей Кравцов и выпускник-поэт Григорий Шувалов. Подготовила и ведет программу Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16:00, а повторы в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социологи Лариса Паутова и Петр Безюков, а также Алексей Симоянов, сотрудник Института глобализации и социальных движений. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Петербурге полиция задержала сегодня во время празднования 1 мая около 40 человек. В Москве полиция по просьбе партии КПРФ остановила колонну антифашиста. По мнению коммунистов, их участие в митинге могло привести к конфликтам. Мероприятия, посвященные празднику 1 мая, проходят сегодня также в Саратове, Кирове, Екатеринбурге, Мурманске и других городах. В Красноярске задержаны 2 участника уличной акции «Монстрация». Как сообщают в правоохранительных органах, красноярские участники монстрации были задержаны для выяснения обстоятельств и вскоре были отпущены. В Иркутской области без электроснабжения остаются более 90 населенных пунктов, так, в которых проживает около 40 тысяч человек. Причиной отключения электричества стала мощная снежная буря, обрушившаяся в пятницу на Восточную Сибирь. Конкретные лица не являются целью военной операции НАТО в Ливии. Удары наносятся только по военным объектам, включая командные пункты. Об этом заявил командующий операцией НАТО генерал Шарль Бушар. Он подтвердил, что знаком с сообщениями о гибели в результате бомбардировки в ночь на воскресенье в Триполи сына и трех внуков ливийского лидера Муаммара Каддафи. Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен его преемником Бенедиктом XVI к лику блаженных. Торжественное богослужение состоялось на площади Святого Петра в Риме. В нем приняли участие, по данным полиции, около миллиона человек, в том числе десятки тысяч поляков, приехавших прославить своего соотечественника в миру Карла Войтылу. Организатор массовых акций протеста в Сирии заявляет о начале так называемой недели снятия осады, в ходе которой... они планируют демонстрации в большинстве крупных городов страны. В Афганистане в воскресенье в результате нападения боевиков в двух провинциях погибли не менее 6 человек.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют доктор социологии Лариса Паутова, директор проектов теории фонда «Общественное мнение», социолог Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав, и Алексей Симоянов, сотрудник Института глобализации и социальных движений. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон наш 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. А сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
58% россиян собирались в этом году отмечать 1 мая. Таковы данные аналитического центра Юрия Левады. А что означает этот день для граждан? Для 43% это праздник весны и труда. Для 20% по-прежнему Международный день солидарности трудящихся. Для 26% просто дополнительный выходной день. Социологи выясняли также, чем занимаются люди 1 мая. Относительное большинство, 35%, говорят, что для них этот праздник – возможность встретиться с друзьями и близкими. Четверть опрошенных используют его, чтобы заняться грядками на даче. Примерно столько же выезжает в этот день на природу. 18% гуляют в городе, а 17% сообщают, что это прекрасная возможность побездельничать несколько дней. Протестный смысл праздника сохраняется лишь для немногих. Только 11% россиян хотели бы участвовать в этот день в демонстрации протеста против политики властей.
Лариса Паутова, каковы ваши наблюдения по поводу отношений в стране к 1 мая?
Ну, чудесные исследования. Особенно меня порадовали ответы на вопрос, что для вас лично означает 1 мая. Люди называют праздник весны и труда, Международный день солидарности трудящихся и выходной день. В принципе, это все одно и то же. Вот что какие-то вышли архетипы из нашего сознания, что-то социологи замерили. Но так и есть, это нечто позитивное, приятное, какие-то всплывают эпизоды из коллективной памяти. Вы знаете, что мне еще понравилось в этом исследовании, что мужчины гораздо чаще, чем женщины, 1 мая хотят побездельничать, встретиться с друзьями и выехать на природу. А вот для женщин это прекрасная возможность заняться грядками, погулять в огороде, сесть за праздничный стол.
О чем же это говорит?
Ну, вот это вот очень типичный гендерный разрез любого, наверное, праздника весеннего, 1 мая особенно. То есть, в общем-то, конечно, хорошо, что этот праздник есть, потому что для людей это повод действительно встретиться с семьей, провести время на природе. Это замечательный праздник, который, я думаю, надо обязательно сохранять, пока есть возможность.
Праздники – это вообще прекрасно, по-моему. Алексей, ваше наблюдение. Вот что с 1 мая происходит, ну, да, с советских времен начиная?
Вот начиная как раз с советских времен, этот праздник превратился в своеобразный официоз. То есть хорошая традиция выйти 1 мая, погода, как правило, хорошая, прогуляться по центральным улицам города, составить демонстрации. К сожалению, потерялся вот исконный смысл этого праздника, как день борьбы наемных работников за свои права. Ведь мы понимаем, что изначально это был как раз день, когда люди боролись за уменьшение рабочего дня и так далее. А сегодня уже, к сожалению, такой смысл практически полностью потерялся. На Западе он есть, да, на Западе выходят профсоюзы, требуют каких-то улучшений социальных, В России, к сожалению, это уже практически нет.
Насколько я понимаю, не полностью потерялся этот смысл. Петр Вячеславович нам сейчас об этом расскажет.
Во-первых, его давно уже нет, этого смысла. Не надо все-таки думать, что в советские времена выходили с такой уж солидарностью международной. Это была формальность, это был действительно праздник весны. Значит, люди не могли избавиться от демонстрации, вынуждены были ходить. Память об этом осталась, у кого-то хорошая, у кого-то плохая. Поэтому говорить, что оно потерялось последнее десятилетие, мне кажется, неправильно. А вот то, что сейчас начали возникать новые формы празднования, значит, это вот бесспорно. Конечно, это немногих касается. Меня, честно говоря, порадовали данные, что аж 11% готовы принять участие. Это, я считаю, достаточно много. Начинают организовывать свои мероприятия в этот день, профсоюзы, они готовятся, они закупают специальную технику с громкоговорителями, они разрабатывают лозунги, они собирают людей, они проводят интересные мероприятия в этот день. Конечно, это касается немногих людей, но каждым годом, вот я вижу, знаете, те профсоюзы, которые этим занимаются, эти мероприятия становятся все более и более популярными, все более такими насыщенными смыслом. Не просто прийти пошуметь под флагами, а именно таким образом. Например, в Питере собираются выйти профсоюзы, питерские независимые, под лозунгом «Дадим сдачи Прохорову», который предлагает изменения в Трудовой кодекс.
У нас уже есть звонки. Марина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот вы считаете, что протестное настроение среди молодежи в основном возникает из-за безработицы, из-за, так сказать, того, что молодые люди теряют работу. Но вот как-то вот совершенно это не вяжется с жизнью. Ведь каждый человек, даже молодой, работает на каждом на своем рабочем месте. Вот они должны объединиться, все безработные, потому в Москве-то безработных нет, между прочим. Каждый человек, даже мигрантов в миллионы прибывает. Даже они должны объединиться и каким-то образом выступить за то, что они без работы. Манежка не имеет никакого отношения к безработице. Всякие погромы на стадионах никакого отношения к безработице не имеют. Всякие, так сказать, выступления войны никакого отношения к безработице не имеют. Вот все-таки, наверное, что-то другое движет людьми.
Поняли вас, Марина? Ну, по-моему, сомнительное высказывание, да, что там не имеет отношения к безработице. Петр Вячеславович, это к вам, наверное, вопрос.
Понимаете, безработица – это такой универсальный подогреватель, катализатор всех видов общественного недовольства. Конечно, прямой связи, что вот потерял работу и пошел на Манежную площадь с нацистскими лозунгами, конечно, может не быть, но вот это создает определенный градус. А куда выплеснется это недовольство, вот тут можно только гадать. И мы уже об этом сегодня говорили.
Алексей.
Здесь есть и другой аспект. Дело в том, что десятки тысяч представителей молодежи каждый год заканчивают университеты по специальности социологи, политологи, финансисты и так далее. Они хотят работать на высокооплачиваемых должностях, заниматься умственным трудом, а рынок труда часто не может им это предоставить. Они вынуждены найти, заниматься физическим трудом и так далее. И вот есть такая революция ожиданий. Молодежь ожидает большего, а получает неинтересную, скучную, еще и к тому же малооплачиваемую работу. И вот часто вот это является катализатором протеста.
Пейджера Александр нам пишет: народ уже понял, что старые формы протеста, сборища и так далее не работают, но он еще не готов применить новые и ответить власти насилием на насилие. И Алексей из Санкт-Петербурга дозвонился нам. Здравствуйте. Алексей, слышите нас?
Алексеев.
Алексеев, алло. Да, пожалуйста.
Петр Вячеславович, я хочу к вам обратиться. Мне кажется, что вначале выскажусь, мне кажется, что мы сейчас, Россия, подходит к какому-то очередному судьбоносному решению. Каким путем идти? Эволюционным или революционным? Но при всех обстоятельствах отсутствует ясная цель, непонятно, чего добиваются протестующие и какой строй им нужен. Второе. Нет объединения всех этих направлений. И третье. Полное отсутствие ясного лидера, яркого лидера, при наличии его очень таких, как у Ленина, работ. Возникает вопрос все же. Можем ли мы идти революционным путем, если люди в настоящее время друг за друга не готовы жизнь отдать? Вот такой вопрос у меня, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Ну, я не совсем уверен, что рабочее профсоюзное движение, оно стремится к революции. Значит, если говорить о ярких лидерах, о способных производить теоретические работы, ну, посмотрите на западное профсоюзное движение. Мощное, эффективное, которое добилось очень многого для своих работников и сейчас добивается, отстаивает их права. Но там тоже нет лидеров, там тоже нет вот таких ярких, харизматических личностей. Понимаете, профсоюзы сильны не лидерами, профсоюзы сильны группами людей, объединенными, понимающими, что они делают, зачем они делают. Я думаю, что вот то, что сейчас появляется в России, вот те новые профсоюзы, они в полной мере соответствуют вот этому образу людей, которые готовы меняться сами, менять свое ближайшее окружение и в последующем менять свою страну.
На пейджер пишет нам Сергей Митрофанов: «Государство – это профсоюз олигархов». А Александр полагает, что никакой международной солидарности трудящихся сейчас не существует, потому что у трудящихся слишком другие интересы. А у нас используют весенний день, чтобы съездить на рыбалку или просто погулять. И нам дозвонился Николай из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу с прозабудой задать вашим собеседникам следующий вопрос. Как они полагают, возможен при вот таком протестном потенциале в России вариант в Тунисе, там, в других ближневосточных странах, с учетом того, что нынешняя правящая клика, она, в общем-то, от суверенных застойников, своих коллег по Ближнему Востоку, ничем не отличается?
Поняли ваш вопрос. Вот могу сама сказать, что по данным Левада-центра, россияне предполагают, что маловероятен такой вариант развития событий. Лариса, у вас какие данные?
Ну, я бы, честно говоря, не зарекалась, потому что в России, конечно, возможно все, и мы уже говорили о том, что просто данные опросов не в состоянии замерить то, что может произойти ситуативно, спонтанно, если что-то, действительно, какой-то будет очень сильный повод. Но пока для организованного протестного политического движения нет еще условий. То есть должны быть какие-то социальные нити между людьми. То есть они должны уметь договариваться, они должны уметь сплачиваться. Пока россияне разобщены, они не доверяют друг другу, они не в состоянии вступать в какие-то группы, а протест – это достаточно организованное движение. И, соответственно, пока, конечно, мы не видим возможности таких вот ближневосточных болезней у россиян. И, может быть, слава богу. Вот буквально одна фраза. Я согласна с предшествующим нашим слушателем, который говорит, что, видимо, Россия входит в новую какую-то стадию. Только я за то, чтобы это была не революционная стадия, но чтобы это была стадия осмысления, что на место лозунга стабильности должен прийти новый лозунг. Пусть это модернизация, пусть это социальная справедливость, пусть это социальные какие-то гарантии. То есть Россия действительно ищет какого-то нового лозунга, нового политического девиза, который бы мог бы всех сплотить, как раньше сплачивала идея стабильности в 90-е годы. Пока мы не можем найти эту идею, и нам сложно. И вот, я думаю, протесты отчасти меряют и это. Отсутствие единой какой-то красивой идеи, которая бы могла нас сплотить вот в эти годы, пришедшие на смену нулевым.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? С таким вопросом обратилась корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш к жителям Ижевска.
Я думаю, этот способ, может, и не самый эффективный, но лучше, чем ничего. Возможно, какой-то эффект он и приносит, хотя требуется много времени, чтобы этот эффект был виден. Но мне в моей жизни не приходилось видеть такого, чтобы рабочие на улице боролись за свои права.
Я однозначно могу сказать, что они действительно эффективны. На сегодняшний день какие-то изменения со стороны правительства, президента происходят в лучшую сторону, но они далеко недостаточны. Единственный эффективный способ воздействия на власть. События 2005 года, которые происходили здесь, в Ижевске, когда были отвоеваны, благодаря тому, что массово люди вышли на этот протест и отвоевали многие права.
Чем дальше, тем более очевидно, что это не просто эффективно, а может быть даже единственный способ борьбы. Когда выборов нет, люди во власти все меньше имеют отношение к людям, иной раз на них смотришь, вообще непонятно, какое они к нам имеют отношение. Если нельзя договариваться с людьми, потому что они живут в другом мире и стараются иметь с нами как можно меньше общего, нужно на них давить, в том числе публичными акциями, может быть, какими-то иными способами. Что было бы, если бы мы здесь не бурлили в Ижевске?
Эффективность прямо пропорциональна массовости, потому что понятно, что там на 10, 20 или даже 50 человек смотрят как там на клоуна. А если выходит 200, 500 или там на 1000, это зависит от масштаба конфликта. Если трудовые споры, то очень не любят те, кто является противной стороной, то есть администрация, когда эти споры выходят на публику, потому что они же люди. То есть, мне кажется, это эффективная форма отстаивания своих прав. Единственное, что они должны быть массовыми. Власть нельзя воспринимать как монолит, и она не является таковым. Она состоит из людей, а у нас любого чиновника как ни поскребешь, окажется, что он противник существующего строя.
Для того, чтобы называть или не называть эти акции эффективными, надо минимум в этих акциях участвовать, а желательно вести некий анализ того, как акции отражаются на ситуации в стране. Я на такие акции не хожу. Но мне кажется здорово, что люди, у которых одна и та же проблема, могут объединиться на этой акции, поговорить и выработать какие-то способы решения.
Работа должна вестись комплексно. И массовые мероприятия – это один из способов. Процентов на 30. Они могут носить только информационный характер, потому что той массовости, при которой можно достичь определенных целей, сейчас ее сложно добиться.
Жители Ижевска у микрофона свободы. Алексей, я бы вас попросил прокомментировать этот опрос.
Знать, не ожидал таких высказываний, если честно. Да, то, что массовая акция – это один из самых эффективных способов добиваться своих требований, это факт. Это просто доказано практикой. Но то, что вот население так к этому относится, лично я не ожидал. Потому что мы в Институте глобализации часто ведем замер на эту тему. И вот видим, что растут цены, растут тарифы. Думаю, вот сейчас население, наверное, начнет входить на улицы. Весной, осенью или когда-либо еще. И очень часто мы ошибаемся в этом. И то, что люди, в принципе, готовы, вот так вот, по крайней мере, это высказывают, это крайне любопытно. Я хотел бы на одном аспекте остановиться. Один из высказывающихся говорил то, что акции протеста по эффективности связаны с массовостью. По-настоящему это не так. Бывали случаи, когда даже очень маленькие акции протеста, которые собирали буквально несколько десятков человек, приводили к большим политическим переменам на региональном уровне. Не нужно считать то, что эффективная акция, когда выходит на улицу 10-15 тысяч человек. Настоящим даже несколько десятков, сотен человек. Если они организованы, если они солидарны, они могут добиться очень многого. И власть это понимает.
Петр Вячеславович, насколько эффективны вот те акции протеста, которые сейчас происходят в России, на ваш взгляд?
Ну, если говорить о трудовых акциях, об акциях трудовых протестов, то здесь очень интересная ситуация. Мы не всегда можем отследить получаемые результаты, но очень часто результатом, скажем, забастовки становится начало переговоров. То есть не удовлетворение требований, а начало переговоров. То есть на самом деле это вот акция протеста – это своего рода пропуск какой-то социальной группы на участие в регулировании отношений. Потому что первоначально отмахиваются с пренебрежением, с презрением, говорят о том, что это нечестные люди, которые вот затевают эти акции. Но когда удается убедить вот власть имущих или там предпринимателей, что это серьезно, они вдруг обнаруживают прекрасные договорные способности, начинают вести диалог, и порой достаточно такой ответственный и полезный.
Я напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Лариса, а как вы думаете, власти российские отдают себе отчет от серьезности ситуации нынешней?
Конечно. И это даже видно по тем запросам, которые приходят на исследования. Это видно о том, что протестные индикаторы – это важнейший показатель, который мы замеряем. И он, кстати, есть в открытом доступе на сайте Фонда общественного мнения. И всегда региональная администрация, когда заказывает нам исследования, они просят и пытаются рассмотреть детально, что же происходит с протестными настроениями, потому что есть очень проблемные регионы. И очень важна, конечно, здесь позиция не бояться этих протестов, потому что одна из реакций – это шок и страх. Но я знаю, что есть представители власти, которые понимают, что это не так, не только страшилка, и страшилка, которая совершенно непонятна, что с ней делать. Они пытаются принять какие-то решения, выйти на переговоры с протестующими и пытаются принять какую-то серию достаточно осмысленных решений, чтобы загасить какие-либо протестные настроения. Но здесь важно не загасить, а важно именно перевести эти протесты в конструктивное обсуждение и решать проблемы. Потому что у нас в России всегда делается так. Ах, протест, значит, надо всех прижать. Нужно загасить, нужно закрутить гайки. А есть, конечно, регионы, в которых позиция такая, что нужно выходить из этих настроений каким-то образом конструктивно, использовать эту информацию для того, чтобы принимать более-менее осмысленные решения. Но таких регионов немного, но есть.
Нам дозвонился Сергей из Ленинградской области. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Хотелось бы вот комментарий такой высказать. Вот ваш молодой человек, который комментирует, он абсолютно аполитичный и не может как бы вот принять, что есть все-таки классы. Вот пока люди не поймут, вот у нас в Ленинградской области, особенно вот я проводил свои собственные исследования социологические, вот по своему дому, по своей улице и просто прохожих. Так вот, около 90% людей просто не знают, как протестовать. Если же вот провести обыкновенный ликбез и убедить, что даже 300 человек, вышедших в нужном месте, могут кардинально переменить вот ситуацию. Вот в нашем городе вот вырубалась, у нас такая была Пионерская аллея, захотели на месте гектара леса в городе построить ларьки. Вот такой был у нас мэр Некрасов. Вот. И никто не выходил на протесты. Буквально одни коммунисты пытались что-то делать. Вот сейчас в Ленинградской области, вот я по поводу чего делал социологические исследования, у нас сухие градирни, на ЛАЭС-1 строится замещающая мощность, строится экологически вредное производство. Нет, чтобы сбрасывать воду горячую в Финский залив, нет, они хотят распылять по, значит, воздуху. Так вот, я вам могу сказать, что люди не знают, что делать. Надо ликбез не по поводу того, что по поводу политической борьбы, а вдолбить всем в голову, что надо протестовать. Любой протест, он расшатывает, ну, основы вот неправомерных принятий властных. Поэтому вот я считаю, что вам тоже надо как бы вот обращать внимание особое, чтобы ликбез вот этот, учиться, как говорил Владимир Ильич Ленин, учиться формам и вообще учиться протесту. Спасибо большое.
Ну, здесь можно только согласиться. Опять же, процитирую Ленина: без организации рабочий класс ничто, и любая форма протеста требует определенной организации. И, опять же, да, нужно разъяснять людям то, что протест – это самая эффективная форма добиваться их требований. Здесь очень большая роль лежит на всевозможных политических активистах. То есть здесь уже упоминались активисты КПРФ, которые часто этим занимаются и так далее. Вот в России очень большой дефицит такого низового звена активистов, которые готовы ходить по домам, ходить по предприятиям, готовы объяснять свою позицию. Именно вот на них часто строится протест. Есть огромная масса людей, но должны быть некоторые лидеры, лидеры такого низового звена, которые свяжут большие массы с некоторыми политическими требованиями. И вот таких людей у нас, к сожалению, в России не очень много.
Я хочу, чтобы прозвучало еще одно мнение. Политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений, называет ситуацию, сложившуюся в России, парадоксальной.
С одной стороны, все социологические замеры свидетельствуют о росте недовольства, причем это недовольство растет достаточно быстро, и в некотором смысле можно говорить о том, что интенсивность его растет. И с другой стороны, это не выражается в сколько-нибудь ясном тренде увеличения протестной активности. Да? То есть люди недовольны, и точка. Да? То есть не то, что они куда-то выходят, поднимаются, борются. То есть конкретные акции протеста, да, они постоянно происходят. То есть если взять статистику, то опять-таки мы видим очень большое количество акций протеста, но эти акции не являются массовыми. И тут возникает любопытная очень ситуация, когда вроде бы люди недовольны, И даже у них есть возможность протестовать, то есть возможность, скажем, примыкать к тем или иным выступлениям, но они этого не делают. Значит, мы находимся на пороге какого-то нового состояния, когда либо эти все-таки настроения выплеснутся наружу, но в самом неожиданном варианте, то есть это может быть совершенно не то, что мы ждем, либо мы чего-то еще не понимаем, есть какие-то скрытые тенденции, которые пока не проявились.
А что, на ваш взгляд, мешают развитию протестных движений в России больше всего?
Ну, меня гипотеза двоякая. То есть есть два аспекта. Один социальный, другой психологический. И с психологическим-то все, в общем, более-менее понятно, потому что население в России устало от перемен 90-х годов. Было ощущение, что перемены могут быть скорее только к худшему, что коллективные действия не дают сколько-нибудь позитивного результата. Поэтому протестовать бессмысленно, тебя либо подавят, либо, если наоборот ты добьешься успеха, то выяснится, что успех оборачивается против тебя же самого. Вот такая выучка, что ли, такая дрессировка российского населения, она имела место на протяжении 90-х годов, и это продолжает сказываться и на протяжении 2000-х. Это как бы субъективный фактор. Но, мне кажется, есть еще, к сожалению, и объективный, и он гораздо более тяжелый. Он стоит в том, что социальные и социально-культурные структуры российского населения очень не определена. То есть люди не очень четко структурированы по общественным группам, они себя не чувствуют частью группы. В обществе очень слабо развита солидарность, общество очень раздроблено, очень атомизировано, и людям очень трудно собраться вместе для какого-то коллективного дела. И отсюда отсутствие навыков коллективных действий уже в виде социального протеста. Если вот это удается преодолеть, то есть людям удается все-таки наладить взаимодействие, какое бы то ни было, да, то их способность протестовать выше.
Так думает Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Лариса Павловна, у вас хочу спросить, как вы оцениваете перспективы развития протестных настроений в России? Что-нибудь говорит об этом?
Мы видим, что все-таки последние годы очень медленно нарастают, и, наверное, хорошо, что медленно нарастает протестное настроение, недовольство. Но я бы все-таки сказала, что вероятность их дальнейшего роста есть, потому что есть нерешенные социальные проблемы, есть определенная все-таки усталость от одной и той же политической картинки у каких-то передовых групп людей, есть желание каких-то перемен, есть желание поучаствовать в жизни страны вот у этих локомотивных передовых групп. Плюс, естественно, могут быть сезонные какие-то колебания, летом снизится, а потом, когда придут новые квиточки осенью, они могут снова ползти вверх. И я думаю, что это достаточно нормальный процесс для любого государства. Периодически есть какие-то всплески протестных настроений, и это достаточно спокойная, нормальная ситуация. Надо, главное, из этого какие-то уроки для себя.
С митинг, то есть, простите, господи, с этого, с форум наш, в интернет-сообщение Ира пишет, бывают митинги, на которых люди сами поддерживают порядок. На таких митингах они ощущают себя людьми, начинают уважать себя. На таких митингах приходит понимание, осознание человеком того, что власть должна работать на него, а не наоборот. Я видел такие митинги, и они имели результат. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ведущий Данил Гальперович первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социологи Лариса Паутова и Петр Безюков и Алексей Симоянов, сотрудник Института глобализации и социальных движений. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без потерпевших преступники похитили около 5 миллионов.
Игорь Березюков будет предъявлено обвинение по статье 212.
Народы арабских стран с помощью мирных демонстраций выражают стремление к
свободе. Дыра обстреливают. Там везде снайперы. Из окна нельзя выглянуть, сразу стреляют.
В итоге Лукашенко обозвал Барозу козлом, а руководство Украины
– вшивым. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».